Старика зовут Сергей Дмитриевич. Говорят, у него туберкулез. С большим трудом, как рассказывал русский парень-моряк, захваченный власовцами в Бельгии, удалось перевести его на самую благодатную должность в ассенизаторы.
«Доцент»,
— отрекомендовался Сергей Дмитриевич на второй день, когда нас загнали в бараки.
«Вожу дерьмо».
Нас здесь заставляют делать одно дело — разнашивать офицерские сапоги. Поэтому у всех в бараке ноги окровавлены, синие и громадные. Но утром так лупят, что не надеть сапог нельзя. Насмерть запорят нагайками. Час разнашивается одна пара. Норма — 15 пар в день. 15 часов бегом, гусиным шагом, в припрыжку. После того, как сапоги разношены, их отправляют на фронт офицерам. Кое-кто умудряется незаметно подбросить песочку под стельку. После того, как сапоги сняты и отложены в сторону к готовым. Если заметят, вздернут на виселице. Она торчит в углу аппельплаца. Очень неприметная. Вешают не больше двух человек в день. 2-3 исчезают бесследно помимо виселицы в лабораториях. 2-3 не выдерживают, сходят с ума, их увозят. За те дни, что я здесь, только один человек сломался и пошел к власовцам на поклон. По вечерам, когда мы валимся на нары, морячок начинает бредить Бельгией. Он там ходил с партизанами, жил в Арденнах. Он много рассказывает мне про старика Кюре, который помогает беглецам, про то, как многие пробиваются во Францию. Там есть русские, грузины, армяне, целые партизанские соединения, составленные из советских людей. Морячок говорит быстро-быстро, будто у него кризис в болезни, будто он кончается. Попал он глупо. Пошел к Кюре за провиантом, а его и накрыли возле дороги. Теперь мотают, требуют дать явки, особенно интересуются местом расположения русских партизанских соединений. Морячок молчал, поэтому сейчас весь седой. А лет ему, как мне, 20. Сергей Дмитриевич, который днем возит дерьмо и чистит уборные, по вечерам проводит для 5-6 человек беседы о советской литературе. Он читает свои лекции, полузакрыв глаза, и непонятно, видит он нас, жадные его слушающих или нет. Голос у него низкий, сипловатый, очень мягкий, никак не вяжется с квадратной физиономией и отвислыми щеками. Глаза голубые, а бровки торчат воинственные и пшеничные.
Мандельштам, как никто, хотел понять и упорядочить окружающий мир,
пророчествует доцент.
В его поэзии действуют центростремительные силы. Тишину он сравнивал с прялкой, этим он разгадывал иррациональные понятия. Тишину после этого можно было потрогать руками. Она превратилась в знакомый всем предмет — прялку. Чтобы по-настоящему понять Мандельштама, следует любить Гомера. Кто из вас помнит Гомера?
Молчим. Морячок тяжело дышит, скребет тонкими пальцами шею.
«У нас в училище только-только начали проходить античную литературу», — шепчу я. «А здесь война, не успели».
«В каком ты учился?»
«В театральном, на режиссерском отделении».
«Это где же?»
«Я называю адрес».
«Господи! Так я там рядышком жил. Ай-яй-яй, как же все это далеко и невозвратимо». «А кто у вас вел литературу? Не Бабенышев?»
«Нет, Васильчиков Михаил Никифорович».
«Погоди, погоди, он, кажется, преподавал и в ИФЛИ?»
«Нет, он преподавал у мхатовцев в их студии».
Кто-то просит: «Ты продолжай, доцент, адреса потом выяснять будешь».
«Да-да-да, прошу простить. Итак, Мандельштам и открытие им философского термина «тишина». Извольте, я прочту вам его строки. Сейчас, минуту, память. Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина. Пахнет уксусом, краской и кислым вином из подвала. Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена, не Елена, другая, как долго она вышивала. Видите? Здесь все вещи каждодневного обихода. Уксус, краска, подвал, кислое вино. Но, размышляя над такими гигантскими понятиями, как Россия, он тоже умел находить конкретное, проявление образа. Чудовищно, как броненосец в доке. Россия отдыхает тяжело. И вам сразу становится зримо, понятно, Россия, израненная в тисках молчаливых высоких доков. Или же, извольте, правда, кое-что я подзабыл, мне на плечи кидается век волкодав. Но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет.
Мандельштам он подбирает. У отца был томик его стихов. Кто-то тихо с болью шепчет.
Ну да, а нас кто здесь убивает? Равные люди.
Я позволю себе, — отвечает доцент, — опять-таки обратиться к Мандельштаму. Слушайте же. Немучнистой бабочкой белой в землю я заемный прах верну. Я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну. Позвоночное, обугленное тело, осознавшее свою длину.
Морячок шепчет.
Повесить и сжечь еще не значит убить, это точно. Очень мне хочется дожить до того часа, когда будет на земле улица имени меня. Улица моего имени,
— поправляет доцент.
Улица имени меня,
— упрямо повторяет морячок.
Разговорчики! —
орет Капо. Воцаряется тишина, как прялка. Это поразительно. Тишина не может быть без звука, который бы ее не оттенял. У нас это дыхание людей, а там, в Белом доме, была прялка.
— Тебя как зовут?
— шепчет доцент.
— Степан. — А меня Сергей Дмитриевич. А фамилия?
— Богданов.
— Ты не Василия Богданова, музыкального критика, родственник?
— Нет. Мой старик — инвалид гражданской войны. Его тоже Степаном зовут. Ноги у старика нет.
— Сейчас вроде бы там стало легче. У меня там тоже семья. Две дочери, жена. Ты где жил?
— Усачевка, дом 7.
— А я только-только переехал с Молчановки. Идешь вечером, боты по снегу. Хруст-хруст, луна окаянная в окнах. Тепло. По парадным влюбленные затаились. Не умели ценить мир. Все метались, спорили, от самих себя бежали. Я помню, иногда поражался. Время стал ощущать. Оно вокруг меня, как вода в горной речке. Несется, несется. Я совместителем был. Утром университет, а вечером вел курс в школе госбезопасности.
— Вы?
— Да, а что?
— Ничего. Они меня обвиняют, что я заброшен к ним с самолета как разведчик, мол, школу госбезопасности кончил.
— А ты... ты...
— В том-то и дело, что нет, я сбежал с шахты Мария. Там каторжный был лагерь для штрафников. Я 3 раза сбегал. 2 раза ловили тут же. А третий удалось и взяли, это по глупости. Если скажу про Марию, значит, туда отправят. А там виселица. У меня мишень была на спине.
Бедный, бедный. А летом мы, бывало, на Клязьму выезжали на дачу. Вечером после дождичка идешь с поезда. На участках патефона играют. Детишки беззаботно смеются. И такое во всем спокойствие и высшая целесообразность, бог ты мой. Я купил дачку в 37-м. Утром проснешься, в окнах солнце. Сосны красные, медовые, птицы разливаются. Выйдешь на террасу, а там после дождя ночного лужицы. А в лужицах солнце высверкивает, глаза режет.
Его мучительно сладко слушать. Потому что говорит доцент так, будто он смотрит на все это. Будто он сам сейчас во всем этом. Еще очень мучительно слушать его, потому что это расслабляет, делает мягким, жалостливым. Начинаешь думать, что все муки терпишь впустую, зря. Все равно никогда уж не придется тебе видеть раннего синего утра и медовых сосен и лужицы на терраске, которая осталась после ночного дождя. Доцент замолкает и поворачивается к стене. Морячок шепчет мне в ухо.
Слышь, бежать надо. Погибнем тут. Задарма погибнем. Отсюда до Бельгии ночь ходу. Они меня пехом гнали по дороге. На запад по звездам, а там в Бегнье живет чудесный старик, их кюре. Он спрячет.
Как убежишь? Здесь охрана вокруг, тьма. Забор выше бараков, не болтай глупости. Отсюда не сбежишь. Надо думать о том, как жить здесь.
Бормочи, бормочи, говорит морячок. Да не забарматывайся. Тут один доцент долго живет, а те, кто вкалывает, те месяцы с приветом, ногами вперед в крематорий. Слышь, сладким потянуло. Это они по ночам печь топят, трупы жгут. Разбежаться с шестом через забор и деру. Меня днем вели, я все запомнил.
У доцента затряслась спина. Внезапно, будто он стал часто-часто икать.
— Вы что, Сергей Дмитриевич?
— Ах, отстань погорать!
— отвечает он сквозь слезы.
— Отстань!
— Не надо. Скоро наши придут, успокаиваю его. Мне в тюрьме говорили, что Гитлера под Сталинградом раздраконили. Бегут они во всю Ивановскую.
— Перестань противно слушать. Кто тебе рассказал про все это?
— Мой сокамерник.
— Сокамерник, сокамерник, пойми, все погибло. Родина наша поругана, семьи под сапогом, культура заплевана. А мы здесь, русские, с русскими деремся, не можем языка найти. Не можем простить друг другу формы во имя смысла жизни нашей, во имя Родины, которая у нас у всех одна.
У меня с Пал Палычем Родины разные.
С каким Пал Палычем еще?
Со следователем моим.
Изуверы есть всюду.
Тоже верно.
Ах, Степан, Степан, как мне хочется хоть на минутку оказаться дома, пройти по своему кабинету, потрогать корешки книг, погладить лица родных. И тогда можно обратно, можно хоть до конца.
Ночью барак подняли по тревоге и, даже не разрешив нам одеться, погнали на Апельплац, хотя двор у власовцев Апельплацем не назывался, и проклятой вывески «Работа делает свободным» на воротах не было, как у нас на шахте «Мария». Во дворе нас выстроили в колонну по четыре, приказали бежать к воротам. Там в два ряда стояли эсэсовцы с дубинками и власовцы при нагайках.
«Быстрее, быстрее!» — кричат нам.
Передние ряды замерли возле власовцев, те гогочут и помахивают нагайками. Те, кто сзади, напирают, их тоже бьют. Получается, что наша колонна, словно живой организм, подвигает самое себя к воротам, где всех нас ждет генеральное побоище. Слышно громкое дыхание и ровный топот сотен ног. Голоса власовцев, подгоняющих задние ряды, в этой напряженной тишине кажутся до того страшными, что кто-то из наших не выдерживает и начинает истерично на одной ноте верещать. И началось. Власовцы, стоявшие возле открытых ворот, набросились на первые ряды и стали пропускать людей через себя. За открытыми воротами маленькая территория крематория. Эсэсманы и власовцы организовали живой коридор и бьют нас свинцовой проволокой, нагайками, палками, дубинками. Главное — беречь голову. Люди закрывают голову, власовцы пьяно орут, смеются, лупят почем зря. Впереди меня бежит Сергей Дмитриевич. Острые локти его прижаты к ребрам, голова запрокинута, он все время кричит:
«Господа, господа, погодите же, господа! Господа, погодите же, давайте разберемся!»
Включены прожекторы. В их мертвом свете все мы выглядим какими-то зловещими персонажами из забытых детских сказок. В полосатых каторжных костюмах, бритые, босые, на растаявшем снегу и кровь, которая у всех нас сейчас на лицах, не кажется красной. Сейчас она черная, будто лак, которым обрабатывают дерево. Утром я сижу в кабинете у Пал Палыча. Его нет. На его месте сейчас сидит Василий Иванович и сосредоточенно грызет ногти. Изредка он лениво задает мне вопросы вроде:
«У тебя зуб мудрости болел когда-нибудь?» Или: «Это изжоги не пробовал настой чаги?»
Я отвечаю после долгих пауз, обдумывая, нет ли какого подвоха. Иногда Василий Иванович прерывисто вздыхает, трогает свой пульс и, поджав губы, досадливо и с затаенным страхом покачивает головой.
«Пил вчера много», — говорит он, — «а давление высокое, особенно нижнее давление. Скачет, падла, то вверх, то вниз. А наши коновалы ничего, кроме трипера, лечить не могут. Нельзя пить, нельзя».
Он неторопливо осмотрел обгрызанные ногти, потер их о лацкан своего пиджака и сказал: «Вот такие пироги, товарищ Степан Богданов». Видно, у меня резко изменилось лицо, потому что Василий Иванович расхохотался так громко и весело, так заразительно и беззаботно, будто ничего смешнее и занятнее он в своей жизни не видел.
— Что? Шахтамария вспомнил, Степаночка?
— окликнул меня с порога веселый, улыбчивый Пал Палыч. — Все, — очень спокойно понял я, — теперь все. Они получили на меня данные с шахты. Значит, дня через два вздернут, хотя, может, не через два, через три. Шахтамария в районе Аахена. Пока-то меня туда переправят.
— А ты сколько мук принял, дура?
— продолжает за меня вошедший Пал Палыч.
— Смысл был?
— Был, был, — отвечает за меня Василий Иванович.
Ему так морально спокойней. Перед собой он красиво выглядел, как циркач под куполом. — Ну как, теперь будешь продолжать в прятки играть? Снова молчишь. — У нас деньги на транспортные расходы есть, мы тебя живо туда доставим. Молчи, не молчи, там тебя сразу признают.
— Чего вам надо от меня?
— Ничего, а что? Нехорошо. Актер, культурный человек, а, как говорится, падежов не знаешь.
Меня словно тазом по голове стукнули. Все зазвенело, заухало, зарычало. Откуда ж они про актера-то? Этого даже в лагере на Шахтемарии нигде в делах не было.
— Не таращ, не таращ, Зинки-то, — улыбается Пал Палыч. — Мы теперь все-все про тебя знаем. Подследственный.
— Ну вот что, хватит куражиться, — заключает Василий Иванович. — Теперь ты сам у себя в руках. Хочешь жить — живи. Надоело — молчи. Нас ты больше не интересуешь, ты нам теперь как голенький, понятен. Придется тебе, если хочешь жить, выступить перед микрофоном под тем именем, которое тебе даст гестапо, твой тамошний следователь. Расскажешь про чекистское житье-бытье и объяснишь доблестным красным воинам, что ты решил сбросить чекистскую хламиду и поменять ее на форму русской освободительной армии генерал-лейтенанта Власова. Понял мою мысль?
Не до конца.
Я поясню. Ты должен будешь сыграть роль чекист, который перешел к нам. Легендочку тебе создадут прелесть, легендочку, цыпуленьку. Ну и на процессе у них дашь показания. Расскажешь про то, что им требуется. Вот так.
Не пойдет?
Пойдет. Иначе мы папу замажем твоим предательством. Усачев к дом 7. Богданов Степан, безногий инвалид гражданской войны и красный герой.
Меня будто озарило. Доцент Сергей Дмитриевич. Он больше некому. Глазки голубенькие, брови пшеничные, торчком, осанка благородная, скорбная. Он кто же еще? Больше-то об этом никто не знает.
Дурак, растекся, русскую речь услышал.
Ненавижу немцев? А как быть тогда с русскими? Сергей Дмитриевич не герман. Он наш. Наш он, наш!
А ты дыши, дыши носом.
Серьезно советует Василий Иванович. Не злись.
Злость в проигрыше — наихудший советчик. Вот, полистай Уголовный кодекс РСФСР. Там 58-я статья популярно разъясняет, как следует поступать с членами семьи изменника Родины, то есть перебежчика. Портрет у нас-то и есть. Фуражечку пририсуем, шрамики заретушируем и дадим текст. Дорогой отец, как сейчас вижу тебя в Москве на Усачевке 7 в нашей квартире, безногого инвалид гражданской войны, брошенного на произвол красными. Здесь, в рядах русской освободительной армии, я борюсь с коммунистами и евреями, поработившими нашу родину. Друзья, солдаты, переходите в наши ряды и так далее, и тому подобное. Я-то текстов не составляю. У нас особое отдел этим занимается. Распишут, как в очерке Эренбурга. Не веришь, а все равно слезу пустишь.
Мне надо подумать, — говорю я после долгой паузы. Я знаю, что надо сделать. Прийти в барак и задушить доцента.
Он провокатор, он не должен жить.
— А ты здесь думай, подследственный,
— предлагает Павел Павлович. — Нет, вопрос слишком серьезен, я так не могу.
Василий Иванович начинает тихонечко, осторожно посмеиваться.
— Нет, — смеется он. — Нет, Степа, не выйдет у тебя номер, не пройдет. Мы своих друзей в обид не даем, ты это запомни.
— Давно он у вас?
— Сергей Дмитриевич-то давно, с год.
Избили его вчера крепко ваши люди.
— Ничего, зато сегодня как следует накормят.
— А чего же вы его не отпустите? Тоже, небось, обещали отпустить, как меня.
— А у тебя перед ним одно преимущество, подследственный, — говорит Павел Павлович. — Молодой ты. А он, старик, ему по нынешним временам ходу нет. Солдат тот ценен, который бегать может и пушки из грязи тащить.
— Не отпустите в зону, дайте день. Куда я от вас денусь? Василий Иванович перебрасывает листок календаря и отмечает красным карандашом. — Степа Богданов, артист.
— Лады,
— соглашается он.
— Только чтоб ты не бедокурил, мы тебя на день в одиночку поместим. Там и подумаешь. — Она в зоне, одиночка-то последственный, — улыбается Павел Павлович. — В зоне.
— Так что смотри, — заканчивает Василий Иванович, — нам ты не важен. В гестапо на тебя замкнули. Мы сами понять не можем, ей-богу, они же аккуратисты, европейцы. У них беспорядок не проходит. Раз они чего задумали, так умри, а исполни. Может, они уж и забыли про тебя. Разве мало вас таких? Но приказ есть приказ, поди его не выполни. А Серегнича работает, верно? Он нам переколол народа до черта. Интеллигент — последственные падки. Он стихами вам души растормаживает. Отходите вы от рифмы, как глухари, забывайтесь.
— Дай-ка уголовный кодекс взглянуть, — прошу я его.
— На, пятерка с высылкой и поражение в правах. И карточку отымут. Кранты колеса придут твоему родителю, это точно.
Степан закурил, длинно сплюнул, вздохнул и снова надолго замолчал.
«Меня заперли в одиночке», — продолжал он тихо скрипотцой. «Там было тихо, ни единый звук не доносился. Высоко под потолком маленькое, сплошь зарешеченное оконце. Я видел через него крохотный кусочек неба, оно было серо-черное. Потом небо сделалось черным, а потом, когда пришла ночь и взошла луна, оно стало белым, словно подсвеченное Юпитерами». Я не мог уже ни о чем думать. Все отупело во мне, стало каким-то тяжелым и чужим. Я начал чувствовать вес своих пальцев. Нога мне казалась 100-килограммовой и очень холодной. Я возненавидел свой лоб, такой тонкий, выпуклый, и кожа по нему нелепо ерзает, а за этой дряблой кожей и за тонкой костяшкой лба из черепов студенты-медики делают прекрасные пепельницы. Лежит красно-серая масса мозга. Нас учили гордиться тем, что мы, люди, в отличие от зверей, можем мыслить, то есть понимать. И поняв, принимать решение, мозг все чувствует и понимает. Он всемогущий хозяин моего тела. Но он не мог помочь мне. Он только ежесекундно и постоянно фиксировал тот ужас, который рос во мне. И ничего я не мог с собой поделать. Время остановилось. Смена цвета неба — ерунда и глупость. Времени больше не было. Скоро утро. А тогда они приведут меня к себе и снова будут тихо говорить и смеяться, и грызть свои ногти, и щупать животы, и заставлять меня предать отца, обречь его на позор, члена семьи, изменника родины. А в том, что они так будут поступать, я не сомневался. Они звери. Больные, неизлечимо больные звери. От них может спасти только пуля или веревка.
Они вернулись в лагерь для перемещенных поздно вечером. Коля нес на спине уснувшего Степана. Чтобы не привлекать к себе внимания, он пел власовский гимн. Негромко, но так, чтобы его слышала охрана, состоявшая из власовцев. Один из охранников обернулся.
— Упился?
— Есть маленько.
— Не шумить в бараке, а то немцы шухер подымут.
— Мы тихонько, братцы, — пообещал Коля. — До завтра проспимся, а потом, ай да.